Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица» в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Но наступающая неделя, к моему великому удовольствию, дает нам возможность не только на фигуре патриарха Тихона остановить наше внимание, но и на фигуре его продолжателя, его дела и удивительнейшего совершенно новомученика нашего. Это священномученик Петр Полянский, митрополит Крутицкий, память его 10 октября. Это человек, ну, я не знаю, наверное, ярчайшая личность и в новой истории вот русской церкви, наверное, беспрецедентный вот такой подвиг веры от человека, который не планировал вообще никакого священства в своей жизни. Он был преподавателем, и очень хорошим преподавателем. И у него и карьера замечательно до революции сложилась. И получил он действительного статского советника и потомственное дворянство вместе с этим титулом. И все у него было замечательно и прекрасно, но случилась революция. И дальше произошло то, что вот для меня определяющее в этих людях. Просто во время собора патриарх Тихон пригласил его к себе и сказал: вот мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли постриг, священство и епископство, потому что я вижу в вас потенциал в этих непростых условиях вот быть мне помощником. И вот удивительно, что этот человек, прекрасно понимая, он же был взрослым, образованным человеком, который видел, что происходит вокруг. Он прекрасно понимал, что он подписывает себе смертный приговор, причем не мгновенный, а, вероятно, растянутый во времени. И он своим родным говорил, что он не видит возможности отказаться. Вот это для меня, это, наверное, самое важное, что в этих людях было и чему нам бы у них поучиться. Они прекрасно понимали, что их ждет. У них не было иллюзий. Но вот эта стойкость митрополита Петра, она вообще из ряда вон выходящая, потому что, учитывая, какой был запущен механизм уничтожения через репрессии, через лишение там и сана, и возможностей, чего угодно. И весь этот каток все 30-е годы гулял по Русской Православной Церкви, уничтожая вообще все, что только можно уничтожить. Но даже эта страшная машина ничего не могла сделать с одним немощным человеком, который, пройдя ссылки, заключения, болезни, ему, вот лишили человека и здоровья, и всего на свете, заточили в тюрьму, и при этом ничего не могли с ним сделать, вынуждены были распространить слух о том, что он умер. В 1936 году был распространен этот, официально было сообщено о его кончине. Он жил еще год, на него завели еще одно уголовное дело, по которому его приговорили к расстрелу, и почти через год, в 1937 году, расстреляли. То есть вся огромная машина подавления советской власти не могла сделать ничего с этим немощным стариком.
Действительно, фигура митрополита Петра, можно сказать, была по такому древнеримскому обычаю предано проклятие памяти, damnatio memoriae, да, что вот как брали и уничтожались любые записи. Это не только римская традиция, она традиция очень важна для языческого понимания мира. Если мы посмотрим на Древний Египет, то тоже берет и Эхнатон проводит свою реформу религиозную, и имя Амона он удаляет везде, где только можно, в том числе даже из картуши с именем своего родного отца. потом после смерти Эхнатона уже, наоборот, его имя уничтожают, и тоже долгие годы никто не знает, что такой был уникальный правитель и уникальный расцвет очень необычной египетской культуры, при нем не похожий на окружающую египетскую культуру до него или после. Мы смотрим на различных римских императоров, перевороты, интриги преторианской гвардии, то же самое происходит. Мы смотрим и византийские династии, как борются тоже за власть, и то же самое важное – вытравить память о человеке. Увы, это языческий взгляд, потому что мы посмотрим, что у китайцев, как в такой смеси вот этого буддизма, даосизма, конфуцианства, важно, что тебя твои потомки будут поминать, и тогда ты будешь жить в них, и поэтому вот китайцев не просто так много на земле, потому что, тоже был стимул у людей, вот хочешь жить вечно, это в тебе продолжается. И этот же стимул, по сути, недаром Христос с фарисеями, он хоть постоянно говорит, потому что он видит, они могут, можно достучаться до их сердец, несмотря на их фарисейство, они сердца горячие, а саддукийские холодные сердца, которые отрицают воскресение мертвых, для них тоже, по сути, вот это поношение бесчастства Иоаким и Анны, поношение бесчастства Захарии или Советы до поры до времени, почему это грех? Вот у тебя нету потомка, тебя никто не вспомнит, тебя никто не помянет, ты не будешь жить. Для христианина это абсолютно не важно. Наоборот, мы видим, как отшельники бегут от мира, скрываются в расселенных, в пустынях, в лесах, не для того, чтобы набрать себе много учеников и прогреметь «О, основатель монастыря», а для того, чтобы «пусть обо мне весь мир забудет, главное, что Господь помнит». Поэтому советская власть – это власть во многом языческая. Зиккурат на Красной площади в сердце нашей страны, но тоже, по сути, вот такой возврат самым таким уже, можно сказать, хтоническим основам языческой культуры. То есть это даже не возвышенная культура там эллинистического мира, нет, а вот там древняя Месопотамия. Вот какие культ вождей, потому что вот родоплеменной строй, простые бесписьменные племена, которые вот вождей почитают, которые произошли там от леопарда, или от медведя, или от льва. И вот это все очень похоже, с чем столкнулся митрополит Петр. Потому что вот эта религиозная, квазирелигиозная советская действительность, кажется, что это что-то новое, это атеистическое, этого никогда не было, а на самом деле тоже это такая разновидность язычества. Потому что если значение не имеет духовные вещи, был такой человек, умер, и что с ним? Вот в учебнике написали, вот тогда-то он существовал, вот такое-то у него там дело завели. Вот тогда-то он умер. А поскольку приходилось бороться с его памятью, то значит, все-таки люди чувствуют что-то духовное, но стараются сделать ставку не на светлые духовные силы, не на Христа, а на того, кто против. Пусть они боятся, пусть они отрицают, говорят, нет, все это выдумки, это нет, а чувствует, сатана-то приближается. Митрополит Петр даже в семинарских учебниках, вот в советские годы, был в курсе семинарии, как преподавали наш ректор, отец Владимир Воробьев, который очень почитает митрополита Петра и гимназии, основанная общеобразовательная школа православная, носит как раз имя священномученика Петра, чтобы его увековечить, чтобы люди вспоминали. Люди вокруг нас действительно не помнят о таком святителе. А в советские годы батюшки из поколения в поколение приходили, слушали курс истории церкви, и точно так же патриарх Тихон, потом местоблюститель Сергий, и потом местоблюститель Сергий спустя вот десятилетия становится патриархом.
А между тем, на протяжении всех 30-х годов Сергий Строгородский был заместителем местоблюстителя, поскольку вот этот загнанный там заполярный круг, потом посаженный в тюрьму и замученный, и изможденный, и парализованный практически наполовину, у него после инсульта отнялась правая сторона там, вот этот вот замученный старик, он был местоблюстителем по завещанию патриарха Тихона, и ничего с этим невозможно было сделать.
Более того, мы его восхваляем не только как мученик, вот много действительно новомучеников и исповедников. Его подвиг действительно святительский. Подвиг святительский – это управлять церковью, хранить ее единство во Христе. Тут можно сказать, как человек несколько месяцев фактически управлял церковью. Его почти сразу, как человека такого бескомпромиссного, который действительно пришел к церковному служению не в удобные синодальные годы, когда это карьера, когда это почет, уважение, а когда уже действительно он знал, на что шел, что человека сразу упекли в лагерь, упекли в тюрьму.
Великий Устюг сначала, а потом вообще за полярный круг.
Тем не менее, как раз то, что святитель Петр был не имея никаких рычагов управления, не имея никакой связи со своим окружением, главой русской церкви это сохраняло ее единство. Мы видим, что после смерти патриарха Тихона начало дробиться все со страшной силой. Причем речь не только об обновленцах, различных их течениях, живоцерковниках, а речь о православных, верных Богу людям. Кто-то сторонники митрополита Сергия, кто-то правая оппозиция. Там внутри правой оппозиции тоже есть те, кто как-то более жестко, кто-то более мягко, кто-то вроде митрополита Сергия там не заклинает еретиком, а тем не менее все равно с ним как-то не общается автономно, пытается какой-то своей епархией управлять. Если посмотреть, ну где же это единство тела Христова? А оно как раз в том, вот недаром, как святитель Игнатий Богоносец говорит, ну, первым христианам еще говорит, ну, где нету епископа, нету церкви. И как раз вот это единство, оно вокруг фигуры на протяжении там почти там, полутора десятилетий, больше там сидящего в темнице в заключении митрополита Петра. Потому что люди могут между собой не соглашаться. Я против митрополита Сергия, я за него, я поддерживаю, я его осуждаю, я его понимаю, я его не могу простить. Все равно митрополит Петр всех объединял. Его имя они возглашали за богослужением. Он был единством. Собственно, это и советская власть. Вот с большим опозданием есть некий культ советской власти, что она очень быстро реагировала на какие-то вызовы, какой-то вот было все рассчитано, такой госплан. Нет, мы видим, что только спустя 15 лет смогли понять, что даже в темнице находясь, митрополит Петр объединяет всю церковь. И, собственно, та вот эта кощунственная вещь, что объявили, что он умер, хотя еще человек живой, и даже никто его еще пока не собирается расстреливать, как раз для того, чтобы большую смуту посеять. Ну ладно, вот мы вас лишим вот этой фигуры, вот этого имени, вокруг которого вы сможете собираться. Как Юлиан Отступник пытался стравить христиан между собой и как раз не устраивал каких-то уничтожений там тотального, как Диоклетиан. Она просто, вот, смотрите, вы сами сейчас друг друга все переклюете, когда не будет вот такого умиротворителя. Точно так же и Сталин, который все-таки в семинарии, хоть и через пень-колоду учился, но все равно историю церкви знал, он вот это тоже на вооружение берет. Вот давайте между собой, разделяй власть, вот этот принцип тоже языческой Римской империи. Но тоже это для язычника вот важно, чтобы вот вроде умер, или как будто умер, или предан смерти, смерти такой символической, когда человека вот тоже в языческом мире, что его вроде не казнят, а он вроде как уже умер там для мира и так далее, а тем не менее все равно жив для Христа. Как он жив для Христа и оставался главой церкви, даже когда уже о нем отпевание совершили, слушают панихиды, поминают за упокой, и точно так же и после того, когда уже он действительно был предан смерти спустя вот этот год, когда вроде он не имел духовной поддержки. У Бога все живы. Для человека далекого от Христа, для него кажется, ой, меня помянули за упокой, батюшка перепутал, там старушка не туда, зоракоуст записала в храме, все это, все, я сейчас там умру, все будет плохо. А для христианина разницы нет. Все равно митрополита Петра вспоминали, поминали, пусть о нем молились за упокой, но у Бога все равно все живы. Это молитва, молитва всей церкви, безусловно, поддерживала ее первосвятителя. И молитва первосвятителя поддерживала всю церковь. И после, вплоть до того, как патриаршество возродилось уже на фоне тяжелейших испытаний Великой Отечественной войны, тоже молитвами святителя Петра, безусловно, вот эти еще несколько лет, когда жесточайшие гонения и уже окончательное решение церковного вопроса вроде были не за горами, что Господь через внешние жестокие испытания вот остановил таким ужасным, кровавым способом вот это явление, когда оказалось, что врата адовы церковь уже удалеют. А Господь показывает, не одолеют, потому что есть те мученики, кровью которых церковь только укрепляется.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахика Латвин. Но на этой неделе у нас будет повод подумать о том, что не только молитвами наших новомучеников и молитвами наших святителей держится церковь, но еще молитвами Богородицы, потому что у нас 14 октября наш любимый, замечательный, прекрасный и чисто русский, как ни странно, праздник, полный парадоксов, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Почему я говорю полный парадоксов? Потому что исторически это день, когда русская армия потерпела поражение благодаря тому, что константинопольцы возопили с молитвой Пресвятой Богородицы, и она практически своим покровом покрыла совсем не русских будущих православных, а византийцев, которые от этих еще пока не православных русских сильно страдали. Вот удивительным образом Константинополь об этом забыли, а вот эти непонятные русские, которые должны были предать анафеме этот день в истории, они почему-то его запомнили, принесли его на свою землю. Многие исследователи полагают, благодаря благоверному князю Андрею Боголюбскому, потому что вот этот блаженный Андрей был его ангелом-хранителем, и житие его он знал довольно хорошо, поэтому, собственно, первые покровские церкви – это деяние благоверного князя Андрея Боголюбского. Ну, что говорить, храм Покрова на Нерли знает все культурное человечество, потому что он вошел в сокровищницу культурную ЮНЕСКО. И вот этот праздник, он так и остался чисто русским. Вот почему я говорю, что это парадоксальный праздник, но чрезвычайно любимый и удивительно такой сердечный для нашей православной церкви.
Безусловно, праздник, как и большинство церковных праздников, которые связаны вроде с каким-то историческим событием, они имеют куда более глубокий смысл. Мы празднуем воздвижение креста Господня. Для нас это не просто исторический момент, когда епископ перед матерью правящего императора, ранее валявшийся там в яме крест, он его там поднимает и как-то отряхивает. Для нас точно так же и День Покрова Пресвятой Богородицы – это не просто день какой-то одной из побед православного народа над неправославным. Для нас, конечно, это символ общего покровительства Пресвятой Богородицы. Блаженный Андрей, Христа ради юродивый, человек, который, ну вот для мира, кажется, ну совсем не тот, кому должна Богородица явиться. Я вот тоже напомню, что одним из подвигов блаженного Андрея было то, что он собирал, в том числе о себе, совсем нелестные слухи тем, что ночевал в месте, где были, можно сказать, самые дешевые служительницы древнейшей профессии, если так мягко сказать. Константинопольский ипподром, его с Фендона, он на одной стороне тянулся поверху холма, и там трибуны были настроены, а с другой стороны уже был спуск к заливу, и там уже были такие арочные конструкции, и там как раз и какие-то и криминальные элементы, и нищие, и там были вот ну, такие продажные женщины, которыми ну, брезговали даже ну, вот те люди, которые завсегда этих домов. И вот то, что он приходил и туда ночевал каждый раз, и более того, в итоге он там и умер, и там его мощи-то благоухающие после его смерти в этом смердящем месте и обрели, тоже для внешнего, для окружающего человека, ну, конечно, ну, совсем это не тот человек. Да, он говорит дельные вещи, да, он когда-то о чем-то наставляет, но кому может Богородица явиться? Тем не менее, надо понимать, Богородица защитила православный город не только по молитвам одного святого, а по молитвам множества людей. Просто не все видят этот эффект, и поэтому я бы хотел все-таки тоже вот задуматься о том, что к нашим молитвам, скромным, недостойным, таким несовершенным по сравнению с молитвами святых, Господь очень прислушивается. Пресвятая Богородица готова за нас ходатайствовать, святые готовы к нашей молитве присоединяться и с Творцом общаться. Но только если наша чистая душа уклонится от гордости, Господь даст нам почувствовать, что вот точно сейчас по нашей молитве что-то произошло. Именно поэтому нам кажется, что чудес вокруг не очень много. Потому что Господь считает неполезным нам замечать то, как Он вмешивается в нашу жизнь по нашей просьбе и делает ее лучше. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, вера, это же подразумевает доверие, поэтому и мы тоже обязательно, когда молимся и вроде не видим какого-то практического результата, это не значит, что его нет. Покров – это удивительный праздник, потому что если мы смотрим, ну, какое-то чудо Господь совершает, ну, кто-то свидетелем. Даже когда вот Господь на Фавор гору восходил, и то хотя бы 3 апостолов взял. 12 не взял, а все равно 3 свидетеля вот есть. А здесь вот, ну, вообще один только свидетель этого чуда. ученику рассказывает, и все, больше никому даже вокруг и не рассказывает. То есть это там со слов ученика какого-то вот, ну, полусумасшедшего дядечки как-то получается, мы об этом празднике знаем. Но тоже, как вот Господь, недаром есть такие стихи Священного Писания, что Господь от сильных мира сего сокрыл, да, открыл младенцам. И вот тоже недаром, как есть некоторые представления, ну вот младенец новорожденный, он лежит, и чему-то он радуется, чему он там радуется? Ну, может, как раз он видит там ангелов летающих, его чистая душа может лицезреть то, что абсолютно недоступно взрослому человеку, в то время как у этого младенца еще он фокусировать глазки толком не научился и не очень разбирает вот эти смутные предметы вокруг себя. Поэтому тоже, конечно, забота Господа, забота Пресвятой Богородицы о нас, о грешных, она есть постоянно. Когда мы молимся, конечно, эту заботу мы можем сугубо рассчитывать. Но то, что мы этого порой не замечаем, это польза для нас, потому что иначе бы мы только возгордились, иначе бы сами мы стали подниматься туда, вот на крыльях гордости, в вершину храма, где Богородица с распростертым покровом стоит, но поскольку это восхождение было не восхождение божественное, а восхождение гордости, то мы помним, гордость с небес даже предводителя ангельского воинства Деницу свергла, и у нас тоже могла бы. Поэтому просто остается нам верить. Действительно, покровительство Матери Господа и Спасителя нашего с нами всегда есть.
Мне еще кажется очень важным в самом видении блаженного Андрея то, что Богородица не снисходит с какого-то облака, она вначале оказывается в толпе молящихся, и она перед алтарем вместе со всеми и вместе с этим блаженным Андреем падает на колени и молится вместе со всей церковью в его видении. А потом она поднимается в алтарь, и оттуда из алтаря распростерла она свой покров. То есть этот вот процесс, то, что она молится вместе с нами, мне кажется, что мы иногда как-то очень сильно ставим какую-то стеклянную стену между собой и Матерью Божией, и святыми, а они вместе. То есть это вот молитва не то, что вот я здесь ей помолюсь, а она там где-то помолится, она помолится вместе со мной. Если я не буду молиться, то как будет молиться она?
Безусловно, Богородица молится вместе с нами. Порой там протестанты могут сказать: ой, надо молиться Богу, а вы православные молитесь там Богородице, святым. Не, молитва – это не заклинание, что мы как-то обращаемся к самому сильному существу, Богу. Если к слабому обратимся, то у нас что-то не получится. Молитва – это живое общение. Если мы общаемся с Богом, нам в этом общении хорошо, то мы своих друзей зовем пообщаться вместе с нами. И зовем, конечно, и не уклоняемся от этого взаимного общения, что к нашей молитве присоединяется Пресвятая Богородица. Поэтому тоже, дорогие друзья, общаемся с Богородицей без панибратства, но с любовью, как с родным человеком.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания, до новых встреч.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».